Прошлое воскресенье мы рассуждали по третьей книге Царств, и конкретно из этой книги рассуждали о личности Соломона. Сегодня мы продолжим рассуждать по третьей книге Царств, и в этой третьей книге Царств описано одно очень важное событие, судьбоносное событие для народа израильского, а именно разделение царства, разделение 12 колен на два царства. И вот мы прочитаем и порассуждаем об этом событии. Об этом событии можно из нескольких читать отрывков. Мы будем читать, наверное, вначале просто повествование, как это происходило. Третья книга Царств, 12 глава, 1 стих, и далее будем большой отрывок читать из этой главы. «Пошел Роваам». Роваам – это сын Соломона. То есть здесь Соломон отошел в вечность. Отошел в вечность он 60 лет. Божие благословение, которое он Бог предлагал, а именно «и будешь иметь долголетие», Соломон не наследовал, к сожалению, и отошел 60 лет. То есть это обычно даже Давид, Саул, все отходили в вечность где-то порядка к 70 годам. Вот. И вот когда Соломон отошел в вечность, сын его Роваам пошел в Сихем, ибо в Сихем пришли все израильтяне, чтобы воцарить его. И услышал о том Иеровоам, сын Наватом, когда находился еще в Египте, куда убежал от царя Соломона, и возвратился Иеровоам из Египта, и послали за ним, и призвали его. Тогда Иеровоам и все собрание израильтян пришли и говорили Роваму, то есть воцарившемуся царю, и сказали: «Отец твой Соломон наложил на нас тяжелое иго». Тяжелое иго – это налоги, чтобы мы понимали. Именно бремя налогов, которое было в форме денежной и в форме так вот, как когда-то было крепостное право у нас вот на Руси, и надо было отрабатывать на панском поле, так сказать, натурой, работой. Так вот тогда, Соломон строил дом свой, наверное, лет 12, и храм строил лет 7. После строительства, как обычно, надо было ремонтировать, а потом надо было строить дома, женам, а потом надо было строить некоторым женам, храмы для их поклонения. Соломон занимался, все это приводил, каждое строительство или еще что построено, он добивался того, чтобы это все было с блеском, шиком, чтобы это все так было сделано так, как ни у кого так не сделано. И, в общем-то, у него так и было все на самом деле. И за всего этого, всем простым израильтянам приходилось очень сильно отрабатывать на этих всех народах, работах и, соответственно, давать продовольствие для всех тех, которые работали. И вот сказали Роваму: «Отец твой наложил на нас тяжелое иго, ты же облегчи нам жестокую работу отца твоего и тяжкое иго, которое он наложил на нас, и тогда мы будем служить тебе». И сказал Роваам, сын Соломона: «Пойдите, через 3 дня опять придите ко мне». И пошел народ. Царь Роваам советовался со старейшинами, которые предстояли перед Соломоном, отцом его, при жизни его, и говорили: «Как посоветуете вы отвечать всему народу?» Они отвечали ему и сказали: «Если ты на сей день будешь слугою народу сему, и услужишь ему, и удовлетворишь им, и будешь говорить им ласково, то они будут твоими рабами на все дни». Но он пренебрег совет старцев, что они советовали ему, и советовался с молодыми людьми, которые выросли вместе с ним и которые предстояли перед ним, и сказал им: «Что вы посоветуете мне отвечать народу всему, который говорил мне и сказал: облегчи иго, которое наложил на нас отец твой?» И говорили молодые люди царю, которые выросли вместе с ним, и сказали: «Так скажи народу всему, который говорил тебе: отец твой наложил на вас тяжкое иго, ты же облегчи нас. Так скажи им: мой мизинец толще чрез отца моего. Итак, если отец мой обременял вас тяжким игом, то я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами». Иеровоам и весь народ пришли к Рваму на третий день, как приказал царь, сказал, придите ко мне на третий день, и отвечал царь народу сурово, пренебрег совет старцев, что они советовали ему, и говорил он по совету молодых людей и сказал, отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу его. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами. И не послушался царь народа, ибо так суждено было Господом, чтобы исполнить слово, которое изрек Господь Бог через Ахию Силомлянина. И увидели все израильтяне, что царь не послушался их, и отвечал народ цару и сказал, какая нам часть Давиде, нет нам доли в сине Иосифе, по шатрам своим Израиль, теперь знай весь дом Давид, и разошелся Израиль по шатрам своим. Вот мы прочитали повествование, такое, знаете, печальное, особенно, чтобы мы знали, что с этого момента дальше, вот, скажем, 10 колен отделилось за сыном Рваама, сыном Соломона осталось одно колено Иудина, ну и часть колена Левия, потому что колено Левия не имело своей земли и было рассеяно по всем городам. И колено Левия, ну, служило при храме и работало при храме. Поэтому, наверное, потом левиты, может даже, потому что у них были города так разбросаны по всей территории Израиля. Наверное, левиты все собрались сюда и считается так, как бы говорим мы, что два колена осталось за Давидом, за домом его и вокруг Иерусалима, то есть иудеи, и постепенно, наверное, чуть не все колено Левия собралось, потому что был храм, и они при храме служили и работали, и разные работы. Я хочу порассуждать, знаете, о чем порассуждать? Вот, скажем, эти 10 колен, которые восстали против налогов и против бремени, которое возложил Соломон, и сын его хотел еще увеличить, а не уменьшить. Вот они правильно сделали или нет? Вот как мы думаем? Правильно они сделали, что восстали против царя, отвергли, значит, эти налоги, отвергли всю царскую власть, отделились и потом организовали собственное царство. Правильно они сделали или нет? Я готов опрашивать чуть не каждого, чтобы мы могли подумать. Ну, Артем, тебя можно проще, ты еще как студент, правильно или неправильно скажешь? Проще. Рома. Ну, Женя, помогай ты уже. Неправильно. Хорошо. А Игорь, можно тебя спросить? То есть на наглые слова царя в народе возбудилось наглое действие, наглая реакция такая же. Ну, но это правильная была реакция или нет? Нет, неправильная. То есть Игорь дал объяснение и дал потом, ну, анализ, что неправильное. Вот. Знаете, как узнать, правильно или неправильно? Знаете, как узнать? Ну, обычно, когда совершается, трудно может что-то узнать. Но нам сейчас проще узнать, знаете, что? Потому что это вот событие было, грубо говоря, 800-900 лет до Рождества Христова. И мы сейчас можем легко-легко проверить. Как легко проверить? Вот что случилось с этими 10 коленами? Что случилось? Они поставили царем Рваама, так? Иерваама, благодарю за подсказку, так, поставили его. Что дальше делает царь? Дальше делает царь, чтобы укрепить свое политическое положение, закрепить свое царство, закрепить свою власть. Он отменяет все праздники, которые были по закону Моисееву, по закону Божию, запрещает ходить в Иерусалим на поклонение в храм, каждый израильтянин должен был три раза в год ходить в Иерусалим, в храм на поклонение. И каждый раз вот это было, должна была быть там целая неделя. И вот царь Иорам запрещает ходить, устанавливает два, ну, скажем, идольских таких, ну, капища, образа, скульптуры. Одно на севере Израиля, второе на юге Версавии. И говорит Израилю: вот ваши боги, которые вывели вас из Египта, ходите сюда, поклоняйте. А Иерусалим, так сказать, конституционно, то есть по закону нового государства уже нельзя. И набирает новых жрецов и устанавливает их. И дальше вот это государство просуществовало 250 лет. Среди царей ни одного не было царя, который искал бы Бога, думал о Боге и имел бы такую веру Божию, и как-то весь народ побуждал, скажем, к Богу. Вот. И это царство просуществовало 250 лет. Большинство пророков, которых мы имеем в Библии, они Бог туда посылал, к этому царству. Понимаете, что? А дальше эти 10 колен царь ассирийский увел в плен, и они исчезли до сего дня. И сейчас даже неизвестно, где эти колены, где эти племена, колены, эти люди. Вот они растворились среди всех, значит, народов. Хотя в книге Откровения, когда говорится о будущем, то среди запечатленных, там запечатлены все колена, 12. Поэтому где-то они должны каким-то образом, я не знаю, всплыть, или, так сказать, под своими названиями, может быть, не под своими названиями, трудно нам сейчас представить, это невозможно, так сказать, наверное, до конца. Вот вам история. Я хочу на этом понятии, знаете, как-то рассмотреть. Вот есть правда человеческая и есть правда Божия. Вот то, что люди пришли, и вот царь несправедливо поступал как-то, ну, знаете, возложил на налоги, нереально возложил налоги. Несправедливо поступал, что, ну, так начал зло, жестоко, нахально, дерзко говорить с народом. Все это неправильно. Или я скажу так даже, грех. Понимаете, что? И, наверное, мы вот здесь, когда можем рассмотреть, мы можем посмотреть, вот есть в каждом событии, действии какая-то правда человеческая. Вот по человеческой правде вот так надо поступать. Есть какая-то правда, скажем, человеческая, земная, справедливость человеческая, земная. И я хочу ввести понятие правда Божия, справедливость Божия. Вот совпадают всегда правда человеческая и правда Божия. Иногда совпадает, иногда не совпадает. Иногда совершенно не совпадает. Вот здесь, в этой ситуации, когда пришли, значит, к сыну Соломона, облегчи нам иго, вот правда человеческая, надо облегчить иго. Надо облегчить иго. Надо. И надо было, чтобы царь говорил с людьми, ну, как-то смиренно, по-отцовски, по-доброму, понимаете, вникая и рассуждая. Понимаете, что? Но он этого не делал. Я хочу сейчас задать вопрос, знаете, а вот для самого царя, вот эта потеря 10 колен, что такое? Это трагедия. Для его трагедия, ну, он потерял 10 частей царства своего, осталось за ним, ну, грубо говоря, наверное, 8-10% подданных граждан, и потерял столько же территории, порядка 90 или там 80% территории. То есть он потерял все. Понимаете, что? Потерял, и, соответственно, чтобы вот это не потерять, или потом вернуть, восстановить, какие должны были быть действия у царя, у Рувама? Какие действия? Можно было бы потом вернуть эту территорию этих подданных или нет? Ну, у него, мы читаем, сразу была попытка, сильнейшая попытка вернуть. Какая? Начал готовить армию, собрал, кажется, 180 тысяч, так сказать, вооруженных и собрался, так сказать, идти войною. Но Бог послал пророка, Бог послал пророка. И пророк сказал: не ходите на войну, не ходите на войну. Бог запретил. И тут Иеровоам послушался. Ну, а как вы думаете, вот могли быть какие-то попытки, вот чтобы у Равама, чтобы это не случилось? Или когда это случилось, как-то вернуться? И было в его власти это сделать или нет? Было или нет? Ну, наверное, знаете, мы должны рассуждать. Вот первая ситуация, в которой оказался Равам, вот у него два совета. Советы старцев и советы молодых. И он так вот ну, сидит и взвешивает советы. Мы в подобных ситуациях бываем или нет? Почти что каждый день. Куда пойти на работу, как провести время, куда растратить деньги, с кем встречаться, кому звонить. И у нас бывает 2-3 ну, какие-то идеи, 2-3 варианта, и мы сидим и взвешиваем. Понимаете, что? И мы взвешиваем и что-то выбираем. Правильно или неправильно выбираем. Вот тогда, точно у Равама. Только у нас ну, эти вопросы как бы маленькие такие и не настолько судьбоносные. Ну, может иногда быть и судьбоносные, но только для нашей судьбы или для наших детей. Поэтому они незаметны. А этот, допустим, Равам выбирал, и его решения, они были судьбоносные ну, для всего государства, для всего народа. Но мы точно такой вот ну, оказываемся ситуацией. Вот то, что Равам делал выбор, что определяло его выбор? Какие качества характера? Его выбор определяло, знаете что? Гордость. Вот гордость и все. Ну, можно сюда добавить высокомерие, можно еще добавить, ну, знаете что, глупость. Мы обычно не всегда рассматриваем эту глупость как грех, но на самом деле и в ортодоксальной церкви глупость считается чуть ли не один из 7 смертных грехов. И мы часто делаем глупость, хотя мы никогда не считаем это грехом. Так вот, у Равама вот эти грехи – гордость и глупость. Гордость и глупость. И это определяло. Отсюда можно сделать, знаете, один вывод, наверное, общий для всех-всех-всех ситуаций. Когда мы с кем-то советуемся, не советуйтесь с молодыми, не советуйтесь даже со сверстниками. Ищите людей, ну, так скажем, старых-старых, как можно более старых, проживших всю жизнь. И, знаете, почему большинство мы не ищем таких людей? Потому что нам не будут нравиться их советы. Мы хотим слышать, знаете, советы от молодых, которые будут нам нравиться, которые будут у нас внутри где-то есть. А старые люди в большинстве случаев, я не скажу всегда, абсолютно всегда, но в большинстве случаев будут, допустим, давать советы более-более разумные. И, допустим, я вот это очень легко говорить, скажем, молодым людям. Допустим, молодой человек поступает, выбирает вопрос, куда пойти учиться или куда пойти работать. Он будет советоваться со сверстниками. Какой совет? Ну, ему может дать совет такой человек, который уже... Ну, 20-40 лет проработал на разных работах и, соответственно, имеет ну, разный опыт, хороший и плохой, а сверстник никакого совета. Допустим, точно так же молодой человек, я всегда, и молодежь знает, будет советоваться, как решать вопрос создания семьи. Он будет со сверстниками своим советоваться. Что он получит? Ничего, кроме глупости. Советоваться надо ну, с теми людьми, которые пережили... Много разных семейных переживаний, и хороших, и плохих, и у них сохранилась семья, по крайней мере, в течение, я не знаю, 30-40 лет. И они будут что-то советоваться, хотя молодым людям эти советы не будут нравиться, потому что, ну как вам сказать, трудные могут быть для исполнения, но они будут давать благословение. Ну, скажем, что дальше? Точно так же, как тратить деньги. Молодые люди советуются с пожилыми или нет? Тут надо советоваться с теми людьми, которые пережили, я так скажу, кризисы, безденежье, голод или холод, которые побывали в ситуациях, когда вот вообще не было денег и не было никаких материальных ценностей. И они будут давать какие-то советы, хотя, знаете, они точно так же будут не нравиться. Поэтому мне, знаете, вот отсюда хочется один сделать общий-общий вывод для всех нас всегда. Чтобы мы сами искали, ну, так, пожилых, старых, старцев, и советовались, и особенно учили детей и внуков этому. Особенно. Понимаете, что? Особенно, потому что молодости много, знаете, и здоровья, и легче деньги заработать, и все. Но насколько это принесет благословение и трагедия, это будет видно потом. Вот, скажем, итоги вот этого совета, выбора, который выбрал Раваам, через сколько можно, мы увидели полностью до конца? Через 250 лет. Через 250 лет. А вначале не очень. Вначале первое, что было, ну, народу стало жить легко или нет? Легко. Значит, налогов нету, царское бремя не надо выполнять, новый царь никаких налогов, вообще никаких налогов, им стало легко-легко жить. Понимаете, что? И так всегда бывает. Мы ищем такой совет, чтобы сразу было, ну вот, легко и эффективно. Вот. Ну, я еще хочу сказать. А вот что надо было делать Раваму, сыну Соломону? И он мог что-нибудь сделать, чтобы вот это вот разделение не произошло? Было в его власти или нет? Ну, я считаю, было. Что было? Ему надо было осознать свою гордость. Вот осознать свою гордость и в своей гордости покаяться. И это надо было раньше. Ну, когда только, знаете, вот есть разница, как пришел Соломон на царство. Первым делом он что? Вознес благодарность и жертвоприношение Богу и просил у Бога мудрости. Вот он ни богатства, ни славы, ни силы, ни власти, а мудрости. И мудрости просил примерно так, что Господи, дай мудрости, чтобы вот с этим народом управлять и не согрешать. А у Соломона было наоборот. Я знаю, как управлять, я знаю, что делать, я знаю, как организовать царство. Все. Понимаешь, он вот сам себе не нуждался в мудрости. И поэтому Соломон, ну, по крайней мере, процарствовал все свои годы жизни, ну, скажем, мирно и более-менее благополучно, понимаете? А этот сразу начал с такой вот, ну, как вам сказать, гордости. Хотя здесь, чтобы мы понимали очень хорошо, знаете, Соломон начал царствовать, и на нем осталось, ну, вот от Давида, знаете, такой страх Божий, взаимоотношения с Богом, набожность или, так сказать, вот всего общества и всех, наверное, так я скажу, приближенных к царю и всех чиновников там, какие были, всех военных. Все они там были вокруг Давида такие, которые, ну, как, у которых Бог был на первом месте. А уже когда Соломон пришел, то вот такой Раваам пришел, Соломон, сын его, не оставил общей такой обстановки, знаете, страха Божия, ну, набожности, может быть, неправильно, и уверы в Бога. Все было наоборот. Вот роскошь, блеск внешне. Понимаете, а что внутри происходило у людей? Именно намного все меньше, меньше и меньше такого страха и трепета. И это очень сильно влияло. Но я думаю, что если бы Раваам, вот он осознал свой грех гордости и смирился, и просил, Господи, вот дай силы без гордости принимать решения. Если бы он начал искать смирения, и вот когда народ пришел, и смирился он перед народом, и почтил народ, и выполнил, ну, требования народа, облегчил, произошло бы разделение или нет? Женя, скажи громко. Вот, а Женя говорит, вот Артем говорит, что не произошло, а Женя говорит, произошло бы. Знаете, размышлять надо. Размышлять и размышлять надо. Знаете почему? Вот есть случаи, я вам приведу один пример. Вот Ахав убил Науфея и захватил его, ну скажем, землю. И Бог сказал, так говорит Господь, что весь дом Ахава будет истреблен. А что Ахав сделал? Смирился. И что Бог сказал? Вот за то, что ты смирился, отложу это наказание. Не будет это наказание. Это наказание Бог перенес на детей. Знаете, и вот когда читаешь, так удивительно, что Ахав, ну, такой грешный, столько много грехов, что вел идолопоклонство, и поддерживал. И вот однажды он даже не раскаялся, а смирился, и Бог говорит, я тебя не буду наказывать этим наказанием. И Бог сказал, что накажу, и переносит, понимаете, что? И дальше мы там читаем, вот пока Ахав жил в таком смирении, вот жил порядка 3 лет, и на какие великие, вот не был движим своей гордостью, своей глупостью, а как-то смирялся под рамки заповедей Божьих, и все было хорошо. А потом смотрит Ахав, а Бог милует, а Бог помогает, а Бог не наказывает, и вернулся к своим прежним делам, и Бог вот совершает это наказание. Вот я думаю, если бы вот здесь сын Соломона вот смирился и выбрал правильный совет, Божий совет, вот в этот момент не произошло бы наказания. Бог бы отложил. Что дальше было? Дальше было бы, как дальше бы поступал Соломон. Но мне интересно, понимаете, вот Женя сказал, что если бы даже он и раскаялся, все равно было бы наказание. И я хочу над этим вот тезисом, над этим порассуждать. И правильно этот тезис или неправильно? Знаете что? Вот мы сейчас рассматривали такую позицию. Вот произошло разделение, и как бы, пошли в глубину, я не знаю, на год, на два, на три, вот когда только воцарился Роваам. И вот если бы он не сделал в этот момент греха. А сейчас давайте посмотрим немножко дальше, и мы посмотрим, знаете, есть одно слово из этого текста, которое я читал. 15 стих. «И не послушался царь народа, ибо так суждено было Господом, чтобы исполнило слово Божие, которое изрек Господь через Ахию силомлянина». Это 15 стих. Вот не послушался царь. Что же это за слово? И когда это было слово? Знаете, когда это было слово? Это написано в 3 книге царств, 11 глава, примерно с 29 стиха. Но я хочу сказать обстановку. Вот Соломон начал отступать от Бога. И начал позволять женам своим идолопоклонство, и начал сам, ради мира с женой, ради добрых отношений с женой, чтобы не было скандалов, не было напряженности, может быть, чтобы, жена же его была, допустим, дочка фараона, дочка царя там Моавитского, филистимлянского, чтобы, эти жены не пожаловались своим отцам, что вот обижают их, что нехорошо им живется. Он где-то не желал с ними никаких делать скандалов и позволял им, заниматься идолопоклонством. И сам, наверное, частично соучаствовал в их религиозных праздниках. И пришло от Бога гнев на Соломона. И пришел от Бога за вот это вот отступление Соломона, пришел гнев. И написано так: «И воздвиг Бог Соломону противников». Так? И вот как воздвиг одного противника. Я читаю 3 Царств, 11 глава, 29 стих. «В то время случилось Иераму выйти из Иерусалима, и встретил его на дороге пророк Ахия, силомлянин, и на Ахии была новая одежда, на поле не было никого, только двое. И взял Ахия новую одежду, которая была на нем, разодрал ее на 12 частей и сказал Иерааму: «Возьми себе 10 частей, ибо так говорит Господь Бог Израилю: вот я исторгну царство из руки Соломоновой и даю его тебе 10 колен. Одно колено останется за ними ради раба моего Давида и ради города Иерусалима, которое я избрал из всех колен Израиля». Это за то, что они оставили меня и стали поклоняться Астарте, божеству Сидонскому, Хамосу, богу Моавитскому, Милхому, богу Аммонитскому, и не пошли путями моими, чтобы делать угодное пред очами моими и соблюдать уставы мои, заповеди мои, подобно Давиду, отцу его». Вот мы видим такой случай. Это было во время Соломона. Вот нормальная, правильная реакция Соломона какая должна была быть? Ну, надо было выслушать пророка и раскаиваться, смиряться и раскаиваться, раскаиваться и наводить как-то порядок, и отменить эти все идолослужения, которые совершали его жены. Вот что надо было делать. То есть при всей своей блеске, богатстве, власти, здоровье, успехе, армии, пред Богом, признать Божие Слово и понять, что с Богом нельзя шутить, и Бога нельзя нарушать, так сказать, и надо было раскаиваться. А он что сделал? Он, принял меры репрессировать этого человека Иеровоама, арестовать его, сослать его или, может, даже вообще убить. Вот какие он меры принял. Он меры принял по плоти, но он не убоялся Бога, не пришел страх от Бога. И этот человек Иеровоам убежал в Египет и жил там до смерти Соломона. То есть мы видим, Соломон не поступил перед Богом. Он к тому греху, который был идолопоклонство, он добавил еще грех, преследование того человека, которого Бог избрал как орудием наказания. Понимаете, вот что он начал. То есть к этому греху прибавим еще грех. Вот подобной же ситуации был когда-то Давид. Вот точно подобной, Вот было бедствие в стране. Там, кажется, 3 года или сколько. Голод. Царь Давид попросил и получил ответ. А это ради евеев, которых преследовал преследовал Саул. И вот Давид же тоже мог этих евеев, всех умертвить, арестовать, сослать, убить и принять меры, чтобы, любые. А он что сделал? Покаялся и смирился. И он, Давид, в каком грехе каялся? Он виноват был в этом? Нет. Он совершенно не был виноват, потому что евеев убивал Саул. Понимаете, что? Убивал Саул, и это был грех Саула. Но после Саула прошло, сколько лет, 5, 10, больше, меньше, понимаете, и голод пришел. А это Божие наказание. Кажется, в книге Екклесиаста написано, что Бог не скоро совершает суд, и не боятся сыны человеческие. Это на самом деле. Вот Бог не совершает суд сразу, но после греха Бог обязательно дает какое-то время на исправление, на вразумление, на покаяние, время, чтобы человек мог покаяться. А потом, приходит мера суда. И там, Давид смирился перед этими людьми, которые, не имели статус полного гражданства Израиля, а были на каком-то другом положении, как рабы. И спрашивают, что вы хотите? И вот как это, может быть, не было унизительно для Давида, для царя, и, может быть, для всех израильтян. Представляете, что царь всей страны, самый первый человек, и пошел к рабам и просит их. Понимаете? И просит их благословить. И, для всех израильтян это было, и унизительно, с одной стороны, а с другой стороны, для всех была наука. Какая наука? Есть Бог, у Бога есть правда, и своей силой, своей мудростью, своей, могуществом не изменишь Бога, не добьешься Бога. Будет только хуже. Тогда Давид смирился и сказал, и евреи сказали, а нам надо ни богатства, никаких денег, ничего мы не возьмем. Из потомства Давида, из потомства Саула 7 человек казнить. Понимаете, они так сделали, что весь народ убоялся и больше никогда не трогал их. Понимаете, они не откупались за деньги. Понимаете, и Давид так сделал, и пришло благословение. Вот что-то подобное должен был сделать Соломон. Покаяться и смириться, и остановить то идолопоклонство. Ну, а на самом деле, если полное его покаяние, знаете, какое полное покаяние? Жен отправить домой языческих. Это полное покаяние. Это, ну, трудное, тяжелое и самое сложное. Но Соломон никаких не сделал усилий к покаянию. Ну, знаете, покаяние, аж оно бывает, иногда человек кается на 50%, иногда на 30%, иногда на 70%. Редко люди каются до конца, ну, полностью. Но когда человек кается, уже Бог как-то, ну, видит этого человека и, соответственно, его покаянием начинает благословлять. Но Соломон этого ничего не сделал. Он применил свою силу, власть. Я разберусь, я наведу порядок, и начал преследовать этого человека. Вот понимаете, что? А когда пришел сын ему, его, Раваам, вот что ему надо было делать? Ему надо было делать первое – осознать свою гордость и не делать греха. А потом что? Осознать, понять, что при царствовании его отца Соломона на царство Богом определено наказание. Отниму 10 колен и отдам ближнему. Вот на престоле царском есть такое наказание. Ну, знаете что? Вот давайте мы порассуждаем. Допустим, вы пришли на работу в какую-то фирму, а на этой фирме наложен штраф, там столько-то миллионов. А вы пришли только работать. Вы будете нести это наказание или нет? Будете. Ну, справедливо это, несправедливо это, понимаете, никто не будет рассуждать. Но, соответственно, на вашей зарплате будет это сказываться. Давайте дальше, ну, знаете, как сейчас, я не знаю, ну, когда, допустим, вот есть большой долг у родителей, и родители уходят в вечность. Долг на детях это остается или нет? Остается. Остается. Справедливо это или нет? Понимаете, но долг остается и родителям, чтобы, ну, имели, как вам сказать, или они должны, ну, банкротство как-то совершить, понимаете, что, или выплачивать, понимаете, что. По крайней мере, все долги, которые были на Советском Союзе бывшем, Россия взяла на себя и выплачивала, понимаете, что. Ну, Россия взяла на себя и рассчитывалась, так сказать, и так далее. Поэтому, знаете, мы, вот это все совершается сегодня, знаете, допустим, в одной семье родители получают, ну, грубо говоря, там 5 миллионов, а у другой отец получает 10 миллионов. Кто это наследует? Дети. И одни дети живут на одну зарплату, а у другой семье, понимаете, на другую зарплату. Справедливо это или нет? Мы можем рассуждать, но так есть. Точно так же, если родители накапливают какие-то грехи, то эти грехи потом, ну, я не частично, будут на детях. Будут на детях, понимаете, что... И вот здесь Давид оставил благословение сыну своему. И, допустим, Бог не наказывал Соломона, как написано, но ради Давида миловал. А для сына своего Соломон вот эти все благословения расходовал, растратил, ну, на блеск, на роскошь, на жен, так сказать, на такую вот, показать свою славу перед всеми, и собрал наказание. Какое? Отниму 10 колен. Вот собрал. Мог как-то из этого, ну, выход был для сына Соломона или нет? Из этого был выход. Какой? Вот ему надо было осознать, что вот такой грех, что такое было пророчество, что по пророчеству отниму 10 колен. И что делать? Ну, к Богу обращаться. Господи, спрости, помилуй, очисти. Даже я так скажу, отмени слово Твое. Вот есть, когда Бог отменял слово Твое, свое? Как вы считаете? Есть, когда Бог отменял слово. По крайней мере, слово, ну, Бог, которое дал пророчество, вот, о погибели Ниневии, отменил. Так? Дальше слово, которое сказал Бог о смертном наказании Ахава, отменил. Понимаете? Можно еще вспоминать, мы найдем, когда Бог отменяет. Почему отменяет? ну, видя, я так скажу, покаяние человека, освящение человека, смирение человека, и когда человек вот исправился, и то, что Бог уже изрек, сказал, ну, знаете, какие-то вот наказания, и Бог отменяет. И мы должны понимать, что вот, ну, знаете, мы, у нас жизнь динамична, и на эту вот динамичную жизнь Бог отвечает. Бог говорит, как мы ведем, как мы поступаем. Понимаете, что? И Бог, ну, никогда никого не приговаривает вот какой-то, ну, как вам сказать, ни к погибели, ни даже еще каким-то наказанием. Обычно, знаете, мы сами выбираем, мы сами себе собираем вот и беды, и наказания, и суды Божии, и гнев Божий. Сами собираем и умножаем. И из любой ситуации у Бога есть путь спасения. Вот есть спасение. Понимаете? Вот подобные молитвы делали Даниил. Он исповедовал грех народа за все 450 лет. Подобные молитвы делал Ездра. Он исповедовал тоже, так сказать, молитвы, ну, народа за определенный исторический момент. Мы не всегда смотрим. Хотя эти мужи Божии, как, допустим, Даниил, вообще никакого не сделал греха. А исповедуется, молится, что вот я виноват, я согрешил. Понимаете, что? Ну, я знаю братьев, которые тоже совершали подобные молитвы. Допустим, в юности я тоже несколько делал подобных молитв, зная образ жизни моих родителей, особенно моего папы, который был неверующий, и многих родственников неверующих. Я понимал, ну, начал понимать, насколько это может влиять. Молитвы, чтобы не влияло, чтобы не пришлось нести какие-то последствия. Вот здесь Раваму, сыну Соломона, точно так же надо было смириться. Первое, самому не делать грех. Второе, осознать, принять, ну, во внимание пророка Ахию и в соответствии с этим раскаиваться. И, ну, как раскаиваться? Ему-то было проще раскаиваться. Все эти идолы, идольские жертвенники и храмы, которые построил отец, ну, разломать, уничтожить, запретить. А это осталось. Осталось в народе приношение, жертвоприношение в дубравах или на высотах. Это осталось, это было. Это вот одни... Но этого он не сделал. А я хочу сказать, а если бы сделал это, было бы или нет? Было бы благословение или нет? То есть, смотрите, грех был Соломона, сына Раваама, вот тот день, когда он сделал. Дальше ему надо было откопать грех, ну, я не знаю, может быть, 10-летней давности, 20-летней давности, так сказать, когда вот было через пророка Ахию разделение. И если бы все это исправилось, было бы помилование Бога или, от Бога или нет? Оно перенеслось бы, но не было. Знаете, правда Божия и правда человеческая совсем-совсем другая. Я сейчас вам зачитаю правду Божию, когда вот начиналась формироваться история и судьба Израиля, и был положен первый-первый начало вот этого разделения и вот этой трагедии. Это было при Самуиле. Это первая книга Царств, 12 глава, 13 стих и дальше. Итак, вот царь, которого вы избрали, которого вы потребовали, вот Господь поставил над вами царя. Это после того, когда Самуил избрал Саула, поставил Саула и представил. И дальше 14 стих. Самуил говорит: «Если будете бояться Господа и служить Ему, и слушать гласа Его, и не станете противиться повелениям Господа, и будете вы и царь ваш, который царствует над вами, ходить вслед Господа Бога вашего, если не будете слушать гласа Господа и станете противиться повелениям Господа, то рука Господа будет против вас, как было против отцов ваших. Теперь встаньте и посмотрите на дело великое, которое Господь совершил пред глазами вашими». Ну, я здесь немножко пропустил, потому что я не то начал читать. Я надо прочитать первая книга Царств, 8 глава, 6 стих и дальше. Когда только-только попросили царя. И когда попросили царя, понимаете, Самуил говорит, ну, зачем вам царь? Попросили царя, знаете, потому что посмотрели. Вот все, во всех прочих народах есть царь. Давай и мы так сделаем. Понимаете? Это точно как на Украине. Посмотрели, как на Западе живут. Давай и мы так сделаем. Понимаете? Ну и так другие народы обычно смотрят, как вокруг. И вот тогда Израиль посмотрел, вот во всех соседних народах везде, и на юге, и на севере, и на востоке, так сказать, есть царь, а у нас нету. Вот вся проблема. Надо поставить царя. Понимаете? А решалась в народе Божьем так проблема или нет? Не решалась. В народе Божьем все решалось вот как. Есть грех или нету греха? Неважно, царь или нету царя. Но важно вот что. Есть грех, соответственно, Божие наказание. Нету греха, Божья милость, защита, охрана. Они не хотели этим путем пойти. Они сказали, давай нам царя. И что сказал Самуил? Значит, первая книга Царств, 8 глава, 11 стих. «И сказал Самуил, вот какие будут права царя, который будет царствовать над вами. Сыновей ваших он возьмет и призовет их колесницам своим, и сделает всадниками своими, и будут они бегать перед колесницами его, и поставит их у себя 1000 начальниками, 50 начальниками, чтобы они возделывали поля и жали хлеб, и делали ему воинское оружие и колесничный прибор. И дочерей ваших возьмет, чтобы они составляли масти, варили кушанье, пекли хлеб, и поля ваши, и виноградники, и масличные сады ваши, и лучше возьмет и отдаст слугам своим». И от посевов ваших, и из виноградных садов ваших возьмет 10-ю часть и отдаст евнухам своим и слугам своим, и рабов ваших, и рабынь ваших, и юношей ваших лучших, и ослов ваших возьмет и употребит на дела свои, и от мелкого скота вашего возьмет 10-ю часть, и сами вы будете рабами царю. И восстанете тогда от царя вашего, которого вы избрали себе, и не будет отвечать вам Господь. Они что сказали? Дай нам царя. Вот весь народ подписался на какое условие? Царь возложит тяжкое иго, восстанаете, ну, стогнать будете, а ответа от Бога не будет. Они все равно, нет, давай нам царя. И вот прошло. Саул 40 лет, Давид 40 лет, Соломон 40 лет. И восстанали. И вот смотрите, правда Божия, нельзя жить при таких налогах. Ой, правда человеческая, нельзя, надо сбросить этого царя, эту всю систему. А правда Божия какая? Осознать и раскаиваться за то, что сделали отцы 120 лет назад. Раскаиваться и просить, Господи, помилуй. Они к тому греху добавили еще грех. И вот знаете, чтобы вы понимали, все революции сегодня происходят вот точно примерно так же. Знаете, народ делает грех, подписывается под какие-то условия, и правда человеческая, и правда Божия совершенно другая. Совершенно другая. Вот здесь правда Божия. Надо было смиряться и оставаться под этим царем. И знаете, и выход. Раскаяние и смирение, раскаяние и смирение. И если бы пошли этим путем, ну, были какие-то милости. Понимаете, что... Знаете, самое главное, вот этот народ, который сбросил это иго, у него Бога стало больше или меньше? Может, трудно говорить, вот Бога больше или меньше, потому что, ну, веры в Бога. Вот этих 10 колен, веры в Бога стало больше или меньше? Вообще не стало. Совершенно не стало Бога. Понимаете, что? Потому что была вера запрещена. Понимаете, что? Вот то, что мы прочитали, это, наверное, пример... всех разделений, которые внутри разных церквей. Это пример всех социальных революций или гражданских революций, или гражданских войн, которые были вот любые за 2000 лет. Причина всего этого разделения какая? Причина – грех. Грех, который накапливался в течение скольки? 120 лет. То есть грех первый раз был посеян во время Самуила, грех потом умножился через Соломона, и грех умножился, и пошло наказание через Раваама, сына Соломона. Понимаете? И вот эта мера Божия мера греха наполняется. Вот сейчас точно так же идет разная мера наполнения грехов наших, и наших лично отдельности, и грехов страны, и грехов народа, и грехов нации, и грехов церкви, и мера вот эта беззакония наполняется, и Бог дает с одной стороны время осознать, покаяться. И обычно, если сделан грех, и не раскаялись в этом грехе, что происходит? Происходит, ну, рост дополнительных грехов. Вот я хочу сейчас отметить, знаете что? Вот Папа Римский, скажем, у него одно серьезное-серьезное было такое исповедание грехов в 1968 году. Сейчас, примерно вот где-то в начале 2000-х годов, еще было исповедание ряда своих грехов за историю католической церкви, ну вот, грубо говоря, 2000 лет. И это очень правильно. Это будет давать определенную, ну, благословение, понимаете, и снятие каких-то наказаний. Понимаете, что? Вот на этом примере, чтобы мы смотрели и на все события, которые происходят. Вот давайте, знаете что, вот у нас в нашей стране вот был, ну, скажем, революция 1917 года. Вот правильно это было перед Богом или нет? Как узнать, как понять? Ну, первая реакция, я вам, знаете, какую скажу? Вот сразу после 1917 года в людях веры в Бога стало больше или нет? Присутствие Бога стало больше или нет? Нет. Понимаете, что? Потому что в итоге стало против Бога, ну, запрещение, гонение и всех верующих, так сказать, репрессии, репрессии, репрессии. О чем это? Это уже по плодам, что это неправильно. Понимаете, что? Скажем, если мы посмотрим любую революцию, допустим, Парижскую коммуну, после этой революции точно так же было запрещение Бога, учреждение богини мудрости, отмена воскресения и установление там десятидневной такой системы. Это все исторические такие примеры. Вот. А наши размышления вот какие. Когда мы, знаете, сегодня вот на все события, которые на Украине, никто не хочет смотреть через историю библейских событий, находить в библейских событиях какие-то прообразы и разбираться. Какое все смотрят? Есть несправедливость, на эту несправедливость разрушим, отменим, и все будет хорошо. А получается, на одну несправедливость приходит 10 несправедливостей, ну, более сильных, более ярких. На одну какую-то тяжесть приходит намного больше тяжестей, понимаете, что? А причина какая? Потому что выход из всех затруднений не через мятеж, не через, понимаете, а через покаяние и смирение. Знаете, если современным языком, вот воцарился царь над Израилем, Иеровоам, если современным языком задать вопрос, это был царь легитимный или нелегитимный? Мы никогда не смотрим на Священное Писание, а надо подумать, понять, а дальше рассуждать над нашей жизнью. Мы будем заканчивать. И знаете, я хочу заканчивать. Знаете, просить у Бога, наверное, мудрости и смирения на все случаи нашей жизни смотреть. И какой бы вокруг, кто бы ни делал грех, не отвечать грехом. Потому что у нас реакция обычно такая: а, он сделал так неправильно, он сделал так грех, и я так отвечу. Понимаете, что? Ну вот первое, искать в Писании, как я должен поступать. И самим не делать греха. Дальше понимать, что на нашу судьбу влияют. Может быть не сильно, а у кого-то может быть и сильно. То, что осталось от родителей. Мы привыкли от родителей всегда получать там деньги и еще материальное наследство, само собой. И, так сказать, естественно. Но точно так же через родителей могут приходить часть каких-то благословений и каких-то наказаний, часть какой-то судьбы родительской. И дай Бог над этим рассуждать, понимаете, и уметь вот молиться, чтобы иметь помилование, помилование. Понимаете, что? И рассуждать. Хотя мы обычно, знаете, склонны легко отвергать и все. Вот легко отвергать, так сказать, и все. Дальше смотреть, знаете что? То, что может происходить с народами, странами. Понимаете? Тоже смотреть вот что. Покаяние и смирение будет давать помощь народу. И бунт, и восстание будет только умножать бедствия и тяжести. Хорошо. Ну, как у кого осталось какое разумение, понимание, мы будем молиться.
Капли сота, слушай и назидайся.